Заключив этот оригинальный договор с Пречистой Девой, Людовик с видом глубокого благочестия прочел по латыни 7 покаянных псалмов и несколько молитв из службы Пресвятой Деве. После этого он поднялся с колен, вполне убежденный, что заручился заступничеством святой, тем более, как он лукаво подумал, что грехи, по поводу которых он к ней до сих пор обращался, прося ее покровительства, были иного характера, и Богоматерь Клирийская не могла считать его закоренелым убийцей, так как в своих преступлениях он чаще признавался другим святым. Очистив таким образом свою совесть, или, вернее, побелив ее, как старую гробницу, Людовик отворил дверь и кликнул Меченого. «Мой храбрый воин», — сказал он ему, — «ты давно уже служишь мне верой и правдой, но до сих пор мало подвигался по службе. Сейчас я оказался в таком положении, что не знаю, останусь ли жив или скоро умру, но мне не хотелось бы умереть неблагодарным, не воздав по заслугам, если мне помогут святые, как друзьям моим, так и врагам. У меня есть друг, которого я должен наградить. Это ты. И враг, которого мне надо наказать по заслугам. Это вероломный негодяй Мартиус Галлиотти. Лживыми уверениями он заманил меня в эту ловушку и предал моему смертельному врагу, как мясник приводит на бойню свою жертву».
«Я вызову его на бой. Он, говорят, ловко дерется, хоть и выглядит неуклюжим», — сказал Меченый. «А герцог — большой друг всех добрых воинов. Надеюсь, он не откажет отвести нам подходящее для этого дела местечко. И если, Ваше Величество, останетесь живы, вам, может быть, доведется видеть собственными глазами, что ваш слуга сумеет поддержать честь своего государя и отомстить этому философу».
«Хвалю твою верность и преданность», — сказал король. «Но этот вероломный мерзавец очень умело владеет оружием, и я не хочу рисковать твоей жизнью, мой храбрый воин».
«Ну, с позволения, Ваше Величество, где ж была бы моя храбрость?» — ответил Меченый, — «если бы я испугался противника даже почище его. Хорош бы я был, если бы, не умея ни писать, ни читать, спасовал бы перед жирным бездельником, который всю жизнь только этим и занимался».
«Ну, как бы то ни было, — сказал король, — я не хочу подвергать опасности твою жизнь, Меченый. Я приказал этому изменнику прийти сюда, и он сейчас явится. Тебе нужно только выбрать удобный момент, подойти к нему поближе и ударить его под пятое ребро. Понимаешь?»
«Как не понять?» — ответил Меченый. «Но только и не во гнев будет сказано Вашему Величеству, и это дело мне не подходит. Я и собаки-то не убью иначе, как в пылу схватки, если она на меня бросится. Или...»
«Неужели у тебя такое мягкое сердце?» — воскликнул Людовик. «Да не ты ли всегда был впереди и в осаде, и в битве? Ведь ты, как я слышал, первый готов воспользоваться всеми удовольствиями и выгодами, которые достаются победителю с жестоким сердцем и безжалостной рукой».
«Государь», — ответил Меченый, — «с мечом в руке я никогда не отступал перед врагами Вашего Величества и не щадил их. Приступ — дел отчаянный, и опасность так гречит кровь человеку, что, клянусь святым Андреем, нужно потом часа два, чтобы она успокоилась. Вот это самое я и называю оправданием грабежа после победы. Да жалится над нами Господь бедными солдатами, которые сперва становятся полоумными в полубоя, а потом и вовсе теряют разум, торжествуя победу. Слышал я об одном отряде, который состоял будто бы из святых. Уж вот кому, я думаю, было дело по горло. Молиться об остальном воинстве, замаливать грехи всех тех, кто носит шлемы, латы и мечи. Но то, что вы предлагаете мне, Ваше Величество, совсем не солдатское дело. Хотя, должен сознаться, дел-то у нас вообще немало. Что же касается астролога, то если он изменник, пусть и умрет смертью изменника, а я тут ни при чем. У Вашего Величества есть под рукой Прево с двумя помощниками. Такое дело им больше пристало, чем шотландскому дворянину из хорошей семьи, состоящему на службе у короля».
«Правда твоя», — сказал король. «Но ты должен, по крайней мере, позаботиться, чтобы никто нам не помешал, и охранять нас, пока будет исполняться мой справедливый приговор».
«Да я готов охранять вас хоть против всей Пероны», — ответил Меченый. «Ваше Величество, не должны сомневаться в моей готовности служить вам во всем, Ну, что не противоречит моей совести, которая с уверенностью могу сказать, кое-где вашего величества весьма растяжима. Вашему величеству известно, как ей мне случалось для вас обделывать делишки. Право, я бы охотнее проткнул себя собственным кинжалом, чем пошел на это для кого-нибудь другого, кроме вас».
«Значит, и нечего больше об этом толковать», — сказал король. «Слушай же, когда Галиотти войдет ко мне, становись у дверей на часы и никого не впускай. Вот все, что я от тебя требую. Ступай и пошли ко мне, Прево». Меченый вышел из спальни, и минуту спустя к королю вошел Тристан-отшельник. «Здорово, куманек», — поприветствовал его король. «Ну и что же ты думаешь о нашем положении?»
«Положение приговоренных к смерти, если только герцог не пришлет нам помилование», — ответил Прево.
«Пришлет или нет, но тот, кто заманил нас в эту западню, отправится на тот свет нашим курьером, чтобы приготовить для нас квартиру», — сказал король с ужасной свирепой улыбкой. «Тристан, ты совершил не один подвиг во имя правосудия. Веревка венчает дело. Ты должен мне послужить до конца».
«И послужу, государь», — ответил Тристан. «Я хоть и простой человек, но никогда не был неблагодарным. Я исполню свой долг в этих стенах, как и во всяком другом месте. И пока я жив, каждое слово вашего величества будет для меня законом, и каждый ваш приговор вы так же точно исполнен, как если бы вы сидели на своем троне. А там пусть расправляются со мной, как хотят, мне все равно».
«Вот именно этого я ожидал от тебя, куманечек», — сказал Людовик. «Но есть ли у тебя хорошие помощники? Изменник силен и ловок, и, наверное, будет во все горло звать на помощь. Шотландец взялся охранять двери, только... Хорошо еще, что он на это согласился, да и то мне долго пришлось его ублажать. Оливье ни к черту не годен, кроме лганья да лести. Правда, он к тому же большой мастер давать опасные советы. Нет, скорее он сам попадет когда-нибудь в петлю, а уж накинуть ее на другого для этого он совсем не годится. Подумай-ка, есть ли у тебя люди и средства, чтобы покончить дело живо и верно?»
«Со мной Траза Шелли, Птит Андре», — ответил Тристан. «Люди настолько искусные в своем ремесле, что из трех человек повесит одного так, что двое других и не заметят. Все мы решили жить или умереть вместе с вашим величеством, ибо мы знаем, что когда вас не станет, с нами расправятся не лучше, чем мы расправлялись с нашими подопечными. Но, с позволения вашего величества, с кем нам придется иметь дело? Я люблю знать об этом точно, так как ваше величество не раз изволили мне выговаривать за ошибки, когда вместо настоящего преступника мне случалось вздернуть какого-нибудь ни в чем не повинного человека».
«Да, правда, Тристан», — сказал Людовик. «Так знаешь же, осужденный Мартиус Галиотти». «Ты удивлен, но тем не менее это так. Лживый негодяй своими предсказаниями заманил всех нас в эту ловушку и выдал герцогу Бургундскому».
«Ну, это ему даром не пройдет», — воскликнул Тристан. «Если бы даже это было последним делом в моей жизни, я вопьюсь у него как оса, и пусть потом меня хоть раздавят».
«Я знаю твою верность, знаю», — сказал король. «Я знаю, что ты, как честный человек, находишь удовольствие в исполнении своих обязанностей. Добродетель, — говорят мудрецы, — сама в себе несет награду. Ступай же и приготовь жрецов. Жертва приближается».